«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами в студии в течение ближайшего часа в прямом эфире Андрей Баранов.
И Елена Фонина. Здравствуйте.
И сегодня программа «Национальный вопрос» будет посвящена одному из самых громких событий уходящей недели.
Да, то, что случилось вчера в Киеве. Об этом мы уже много говорили. Убит экс-депутат Госдумы Вороненков. Причем, кто убил, зачем, почему, сейчас во всем этом будем разбираться. Кому это выгодно?
Да, ну и плюс к этому, конечно же, хотелось понять мнение наших радиослушателей, то есть каждого из вас. Сейчас мы будем говорить не только о том, кто и почему мог совершить это убийство, но нас, конечно, в первую очередь интересует вопрос о дальнейшей судьбе супруги Дениса Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой, которая сейчас находится по-прежнему на Украине, и надо ли ей сейчас возвращаться в Россию, и самое главное, должна ли Россия принять и простить? Ну, кто-то считает предателей. Да, звучит достаточно жестко,
давай,
но тем не менее, именно такой
так
вопрос задаем.
Поставим. Прощать ли России предателей и принимать ли их сюда?
Пожалуйста.
Вспомним исторические, так сказать, аналогии некоторые.
Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете сразу отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но не случайно я сказала о том, что предупреждения о готовящемся преступлении были еще в феврале, когда, казалось бы, ничто не предвещало.
Абсолютно.
И вот одним из тех, кто именно такое развитие событий предсказал, был военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин. Сейчас он с нами на связи. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему вы сделали такой вывод, что развитие событий может быть именно таким?
Дело в том, что просто когда я анализировал всю цепочку событий, было отчетливо видно, что эту пару будут использовать в каких-то целях. Об этом свидетельствовала мотивация отъезда, причем не просто отъезда, а как бы имитация бегства.
Бегство, да.
Затем начали раскручивать их в СМИ как политических оппозиционеров, хотя они таковыми не являются, потому что они не очень продвинуты в смысле, как политические.
Ну, Вороненков был все-таки от фракции КПРФ в Думе, поэтому номинально хотя бы был оппозиционером, хотя никак себя не проявил в этом качестве.
Да, поэтому в итоге все шло по классическому такому сценарию, когда создается необходимый образ, на языке спецслужб это называется «взрастить сакральную жертву», ну, потом произошло, что произошло. Я лично не считаю Марию Максакову каким-то предателем. Я считаю совершенно сегодня несчастной женщиной, которой нужна срочная помощь своей родины.
То есть мы должны ее принять, простить, если она захочет сюда приехать.
Александр, ну мы должны сказать, что у нас тут развернулась достаточно бурная дискуссия, надо ли считать Марию Максакову предателем страны. И есть разные мнения, в частности, если бы это была просто любящая женщина, которая уехала за своим мужем и далее не делала бы неких заявлений, то, наверное, сейчас однозначно был бы ответ, конечно, да. А так есть некоторые сомнения, но вас они, по всей видимости, не одолевают. То есть вот никакой дилеммы относительно того, как воспринимать Марию Максакову, у вас нет?
Вы знаете, если бы речь зашла о ее муже, я бы высказался настолько жестко, что вообще-то не для прямого эфира. Коль скоро речь идет о женщине беременной, с маленьким ребенком, попавшей в тяжелейшую ситуацию, потому что я даю 90% сейчас через ребенка начнутся манипуляции, и ее будут, конечно, принуждать говорить какие-то гадости. Картинка должна быть создана какая? Убитая горем женщина, вот ее муж как жертва совершенно варварского режима, ну и дальше по схеме будут ее таким образом пытаться использовать.
Александр, но ведь вы в своем посте в Фейсбуке, который был датирован серединой февраля, написали буквально следующее, что СБУ их готовит к сакральному жертвоприношению.
Да, такой вот, значит, Литвиненко, второе издание.
Некоторое. Неужели сейчас, вот в связи с этими обстоятельствами, которые стали известны всем, о том, что Мария Максакова находится на четвертом месяце беременности, не изменится сценарий? Вот как вы считаете?
Вы что? Поймите, ведь СБУ – это в значительной степени номинальная спецслужба. Там рулят совсем другие люди. А те люди, которые находятся на двух верхних этажах над СБУ, да, я имею в виду ребята из США, из Британии, у них нет категорий «хорошо» или «плохо». У них есть категория одна – «целесообразно» или «нецелесообразно». Все.
В таком случае, что нужно сейчас Марии Максаковой делать? Где ей безопаснее?
Я думаю, что она сейчас совершенно блокирована. Совершенно блокирована.
Блокирована что значит?
Доступа к ней нету. Угу. Ее готовят к тому, что она должна... Я думаю, даже ее в темную будут к этому готовить. Она должна еще быть на похоронах. Похороны будут пытаться использовать тоже в антироссийских целях, потому что это картинка для сценария очень хорошая. Поэтому ей предстоит тяжелый путь. Вот если у нее будет мужество отказаться, то ее дожмут ребенком. Вот, угу. Вот это катастрофа, понимаете?
Но ведь сейчас, да, сын Ваня, который в прошлом году родился, насколько мы понимаем, сейчас с ней в Киеве. Двое старших детей находятся...
В Москве.
Да, в России.
Мать ее в Москве.
То есть вот такая сложная дилемма. Но в любом случае огромное спасибо. Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин был на связи с нашей студией. Уже приходят сообщения от нашей аудитории. Угу. Мы задаем вопрос, должна ли Россия прощать и принимать предателей? Вообще считаете ли вы в этой ситуации Марию Максакову предателем страны? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот давайте я зачитаю.
Что пишут-то?
Да, Наталья из Перми написала. Ой, я прошу прощения, если будут очень жесткие слова от наших радиослушателей, ну, потому что все
там
действительно воспринимают это достаточно близко к сердцу. Ну вот, я зачитываю. Прямая речь Натальи. Гадина останется гадиной, даже если временно мимикрирует. Нельзя с таким человеком никаких отношений и дел иметь никогда, тем более, что она воспитана такой же, в кавычках, артисткой. Ну, так жестко, вот видите. Дальше. Любящая женщина, пишет нам Михаил, пример для подражания, а не предмет укора. Мария, возвращайтесь на родину. Только благодаря творчеству можно пережить боль потери. А здесь, в России, есть возможность показать свой талант. И здесь же, в России, как нигде, благодарные зрители. Вот видите, сразу два сообщения. Слушай, абсолютно разные.
У меня вот тоже есть комментарий к этому. Ну ладно, послушаем.
Давайте тогда нашу аудиторию.
Давайте послушаем наших слушателей. Игорь, здравствуйте, на связи с нами.
Да, здравствуйте. Ну вот, там, предатель, там, родины. Ну вот сегодня, ну как вот, ну, сейчас все новости, вот все там ток-шоу, все, ну, по радио, по ТВ, ну, все вот это сегодня обсуждают.
Ну, правильно, это событие.
Ну, да.
Что думаете-то вообще?
Игорь, ваше мнение, времени мало очень, пожалуйста.
Ну, какая она предательница. Сегодня по России один, вот было там ток-шоу, там то ли там «Свобода слова», там один оперативник, ну, который, ну, ловил вот этого, ну, предателя вот этого МакКэга какого там этого. И вот он сказал, что, говорит, ну, те, кто его покрывал здесь в России, они до сих пор здесь и сидят на этих же местах, то есть, ну, на высокопоставленных местах. А он туда убежал от них, ну, а кто тогда предатель? Ну, то
подождите, просто от них, по-моему, убежал от закона.
Не пойму я.
От закона он убежал.
Ну, да,
ладно. И ее мы должны принять.
Поймать, но его-то прикрывать.
И, Игорь, мы должны...
Конечно.
Подожди,
конечно,
мы должны ее принять сюда.
Конечно, вы же
понятно, все, спасибо огромное. Давайте коротко, спасибо. Огромная просьба отвечать. Я знаю, что вы смотрите много ток-шоу, мы можем бесконечно долго обсуждать, кто и что говорил. У нас есть для вас конкретный вопрос.
Хочется мнение ваше услышать конкретное. Значит, принимать ли нам, прощать ли предателей?
Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, что не прощать, принять, конечно, отказать в приезде в Россию мы не можем, она гражданин, но никакой ни государственной работы, ни Мариинки, ни Гнесинки. Угу. И самое главное, рассмотреть вопрос, она такая не одна. И, соответственно, вот эти депутатские пенсии, 75% от зарплаты, тот же самый Пономарев сидит в Киеве, а пенсия-то у
Илья
него...
Илья Пономарев уже не депутат, я прошу прощения, вы немножечко...
Он был депутатом-то.
Он бывший, бывший депутат.
И мы вас поняли, время заканчивается у нас до рекламы.
Да, и буквально через 2 минуты мы продолжим обсуждать эту тему вместе с вами.
Национальный вопрос. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Национальный вопрос.
С вами в студии Андрей Баранов.
А Елена Фонина.
И сегодня мы пытаемся понять, после того, что произошло накануне в Киеве, какова должна быть дальнейшая судьба, ну, теперь уже вдовы Дениса Вороненкова, Марии Максаковой. Вот сейчас появляется информация о том, что, например, глава Министерства культуры нашей страны Владимир Мединский заявил, что бывший депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова может вернуться к преподаванию, если захочет. Он добавил, что министерство будет только приветствовать это. В России хороших преподавателей не хватает. Ну, а накануне также пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков заявил о том, что никаких препятствий для возвращения Максаковой в Россию нет и быть не может.
Ну, у нас сейчас на связи Виктор Николаевич Баранец, наш коллега. Виктор Николаевич, что скажете нашим слушателям? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Позвольте высказать несколько мыслей. Да, сейчас Максакова убита горем, да, она беременная, но посмотрите, какой сюжет может быть. Представьте себе, что эта беременная женщина, беременна, возвратится в Россию, где у нее 4 детей.
Сейчас 3, вот здесь, Виктор Николаевич, 3. Да, 4-й ребенок сейчас она...
Вот сейчас... Да. И у СБУ получится вариант, который сам собой напрашивается. Для того, чтобы еще больше показать кровавое лицо российского режима, я не исключаю, что силы СБУ могут совершить покушение и расстрелять эту женщину. Вывод. Пока не надо торопить ее возвращать в Россию, пусть она родит там ребенка. К тому же, учитывайте, дорогие друзья, что у Максаковой тяжелейшие отношения с матерью. Она после грызни, там, новогоднюю ночь, она уже 3 года не разговаривает.
Мы об этом поговорим обязательно, Виктор Николаевич. Да, у нас запланирован этот сюжет.
Я просто предупреждаю, сейчас не время звать эту женщину сюда. Пусть она оклемается, поживет в Киеве, потому что мы можем получить такую ответку, которая уж совершенно может нас опустить в киевскую грязь.
Понятно, Виктор Николаевич. Спасибо огромное. Спасибо. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец сейчас был на связи с нашей студией. Я зачитаю еще несколько сообщений, которые приходят по той теме, которую сегодня мы обсуждаем в программе «Национальный вопрос». И мы спрашиваем нашу аудиторию, вот как вы считаете, должна ли Россия принимать и прощать предателей. Вот что пишут наши радиослушатели. «Если не пустить ее назад, то чем мы отличаемся от украинской шизофрении?» пишет Георгий. Кто-то считает, что ей сейчас лучше будет в Германии, но действительно она гражданка и Германии
тоже. Кстати, она скрыла этот факт, когда баллотировалась депутатом в Госдуму первый раз и стала депутатом. Она об этом не говорила.
Олег нам пишет. «Не считаю Максакову предателем, она заложница». Далее Дмитрий цитирует. «Здесь свободно не то, что в Рашке», сказала гражданка Германии Мария Максакова, так пусть и живет на свободе. Вот еще почему Россия должна ее защищать. Пусть обратится к Германии, у нее немецкое гражданство. Вот видите, об этом многие вспоминают. Но сейчас с нами в студии журналист «Комсомольской правды» Александр Лукьянов. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и вопрос, который сейчас обсуждают многие, обстоятельства того, что произошло, и та информация, которая появляется в украинских СМИ, от украинских чиновников, относительно личности человека, который был убит в этой перестрелке и сам, соответственно, был убийцей Вороненкова.
Да, информация на самом деле очень интересная и неоднозначная. Вот, в частности, советник главы МВД Антон Гераченко, да, давал интервью и рассказывал о том, что этот человек 88-го года рождения, зовут его Павел Паршов, он уроженец города Севастополя. Вот. Ну, что мы дальше выяснили, я потом еще расскажу, но дальше вот у самого Гераченко очень интересные версии. Значит, по его словам, он последние годы, этот Паршов, жил в городе Днепропетровске, по-украински Днепр, значит, да, после декоммунизации. После декоммунизации, да, ну, в Днепропетровске жил. Вот. И, значит, он, по его словам, значит, вел обычную жизнь, занимался предпринимательством и был объявлен в розыск за экономические преступления. Ну, то есть, по-украински вести нормальное предпринимательство и быть в розыске – это примерно одно и то же. Дальше, да, ну, нормальный предприниматель. Дальше очень любопытные вещи он рассказывает, что в 2011 году, если не ошибаюсь, вот этот господин Паршов пешком перешел границу с Белоруссией. Вот, тоже вот возникает сразу интересный вопрос. Человек находится в розыске, он пешком переходит государственную границу, он не прорвался на бронепоезде, не на машине проскочил, находясь в розыске, находясь во всех базах данных, он пешком переходит украинско-белорусскую границу и оказывается в школе НКВД в России. Вы, да, вы не отслышались.
Угу. Это что такое?
Да, 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 именно да. Так и было
он
сказано.
Он находится в разведшколе по подготовке диверсантов, которая действует с времен сталинского НКВД. Это цитата Гераченко.
Угу. Вот. А, то есть, через Белоруссию в Россию и здесь в НКВД.
Да, и здесь вот он попал в школу, которая действует, школа диверсантов, которая действует с времен НКВД. После этого он возвращается на Украину. Опять же, неизвестно каким образом, да, легально, под своим именем, он не скрывался, собственно говоря, у него документы Павла Паршова. Он возвращается на Украину, и далее, внимание, он устраивается по заданию российских спецслужб под своим именем, находясь в розыске на Украине за экономические преступления, в Национальную гвардию, а в частности, в батальон «Донбасс».
Его принимают.
Его принимают, естественно. Вот, там, значит, далее. Он с 15 по 16 год проходит там службу. Да, дальше даже есть вот прямая речь его бывшего командира, экс-командира батальона. Это некий Анатолий Виногородский с позывным «Гал». Он вспоминает, что действительно был такой боец с позывным «Бульдог». Он уволен в августе 16 года за самовольное оставление части. Вот, что-то типа дезертира. Вот, он его сам помнит плохо, в боях он, скажем так, мало участвовал. Вот. И дальше вот этот человек оказывается в Киеве и убивает Вороненкова. В кармане у него удостоверение батальона «Донбасс». Вот. После всего этого рассказывается в первые минуты после убийства, ну, в первые часы, да, то есть президент Порошенко сказал, что это диверсия России. То есть, по большому счету, да, у украинских спецслужб уже нету другой версии, потому что не выставлять же идиотом и болтуном своего президента. Президент сказал... Россия. Значит, других версий, в принципе, быть уже не может. Да? У следствия, ну, это же очевидные вещи. Вот, собственно говоря, то, что известно про этого человека.
Ну, а оценил действия, собственно, и самого охранника, который был представлен к тому, чтобы жизнь Дениса Вороненкова не подвергалась опасности, но и того человека, который совершил убийство, эксперт Федерального информационного агентства «Аналитика и безопасность», экс-глава охраны Бориса Березовского Сергей Соколов.
Что можно сказать о действиях охранника? Знаете, меньше всего они похожи на действия охранника. Потому что охранник, да, ну, с точки зрения охранной деятельности, он действовал абсолютно непрофессионально. Вы посмотрите, он идет по расслабленной походке. Он даже не смотрит по сторонам, кто там, что, какие действия, опасность есть, нет. Кто первый замечает киллера Вороненков. Да, можно сказать совершенно точно, что человек охранник, да, если это охранник вообще, конечно, он достаточно смелый. Он кинулся, несмотря на то, что у того ствол, да, и он уже отстрелял первый патрон, да, он кинулся на киллера, собственно говоря, получил вот наверняка ранение из-за этого. Потом он совершенно четко из положения лежа выстрелил. и убил киллера. Но, тем не менее, все предыдущее, да, говорит о том, что человек был абсолютно расслабленный, не работал. Вот в эту минуту он не работал, он просто прогуливался. Что касается киллера, человек начал, достал ствол, стрелять рано, с такого момента, когда ему могут дать отпор. То есть профессиональный киллер из пистолета никогда не будет стрелять там, где его могут достать сумкой, рукой, палкой, прыжком. Потом само оружие выбрано, пистолет ТТ. Неплохое оружие, но сейчас пистолет это делают китайцы. Зачастую, вот, ну, в 50-60% патрон подклинивает. То есть первый выстрел мог не состояться. То есть это ненадежное оружие. Потом одежка, и самое главное, что он был с документами. Это вот просто вопиюще. Так что я думаю, что киллер абсолютно не знал, что он делает, и просто выполнял. Его использовали слепую, зная, что он будет либо задержан, либо убит.
Это был эксперт Федерального информационного центра аналитика и безопасности Сергей Соколов. Но вот сейчас, Саш, появляется еще одна информация. Я не знаю, вот заметили вы ее или нет, и как к ней относиться, о том, что якобы Павел Паршов, которого сейчас подозревают в этом преступлении, обратился... обратился к Днепропетровскому адвокату Елене Кречетниковой, и она уже обратилась к СМИ с репликой о том, что никакого отношения вот тот самый Павел Паршов, которому приписывают в том числе вот эти экономические преступления и все прочее, не имеет к личности того человека, который находился в Киеве. То есть Паршов жив, здоров и так далее.
Да, вот на самом деле была такая информация, но в последние часы на самом деле она опровергается. И это адвокат, она сказала, что этого нет. То есть она эту информацию опровергла. То есть, по ее словам, она этого не говорила.
Ну что же, видите, сколько много информационных вбросов, и поэтому мы сейчас пытаемся отделить зерна от плевел и понять, что же произошло накануне, и самое главное, как должна действовать наша страна в отношении Марии Максаковой, вдовы Дениса Вороненкова. Вопрос нашим радиослушателям звучит следующим образом. Должна ли Россия понять и принять предателей?
И простить.
Ну, простить, наверное, да. Мы выслушаем телефонный звонок, но только очень коротко, пожалуйста.
20 секунд буквально.
Алексей, здравствуйте.
Алексей, очень коротко,
пожалуйста. Лена, Андрей, здравствуйте. Я хотел, конечно, вам сказать по поводу этого убийства. Там очень много совпадений с Борисом Немцовым. Но я скажу по поводу Максакова, это основное. Если человек искренне раскаивается, признает, что он заблуждался, его надо прощать. В любом случае, это обязательно.
Спасибо огромное. Спасибо. Продолжение через 2 минуты, услышим и другие мнения.
Национальный вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Национальный вопрос.
С вами в студии в прямом эфире Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И мы обращаемся к нашим радиослушателям. Сегодня в программе «Национальный вопрос» мы обсуждаем резонансное убийство бывшего депутата Эксдумы Дениса Вороненкова. Но нас сейчас интересует судьба
его... не Эксдума, а Государственная Дума.
Депутат? А, экс.
Экс-депутат, да. Бывший депутат Эксдумы сказал, ну, неважно.
Да, ну, извините.
Дума еще существует, слава богу.
Да, экс-депутата Думы.
Хорошо.
Давайте так. Да, но мы пытаемся понять, вот каким образом Россия должна поступить с Марией Максаковой, но кто-то считает ее предателем, кто-то, вот, по судя комментариям, не считает ее таковым. Я хотела бы сейчас прочитать несколько сообщений,
которые пришли. Тут наговорил, она будет здоров. Ну, вот давай послушаем
сообщения. Да-да-да, вот несколько сообщений, а потом мы дадим вам, ну, буквально вот так фрагментарно некоторые высказывания из одного интервью, которое мне взяли.
А мы сделаем собственный вывод тогда, кем ее считать.
Итак, неважно, считаем ли мы ее предателем, пишет Олег. Важно, как она себя считает. Если не считает, то, думаю, ей можно верить. Вся эта ситуация очень непростая. Далее, Григорий пишет. Не примите как злорадство, но пример показательный. Все, что под все под Богом ходим, на всякого хитреца проблема найдется. Максакову я бы не принял, так как она и там не пропадет. Была бы остро нуждающаяся, другой вопрос. Следующее сообщение. Она уже себя наказала. Пусть приезжает и тихонечко живет. Дети не виноваты, ее нужно принять. Далее. Но нет предателям прощения. Единожды предав, веры нет. Вот так вот пишут наши радиослушатели Грозно. Ну и вот еще, а почему бы ей в Таиланд не поехать? Она же говорила в интервью, что когда в Думе шло голосование по Крыму, она с ребенком якобы, в срочном порядке уехала в Таиланд. Вот сейчас самое время.
Оказалось, все это ерундой. Ну ладно.
Да, что ей делать в сердце, в кавычках, кровавого Мордора. Ну вот давайте, кстати, сейчас и послушаем некоторые высказывания Марии Максаковой, которые она произносила, общаясь с журналистами издания «Медуза». Но поскольку версия была печатная, поэтому мы сейчас вот такой небольшой фрагмент
озвучим вам.
Да, озвучим. Пожалуйста.
Я могу быть где угодно. Я вообще считала, что мои поездки в Россию будут продолжаться. Честно, так думала до вчерашнего дня. Если бы это была какая-то другая европейская страна, никто не сводил бы со мной счеты. Член семьи врага народа, это называется. Я с удовольствием нахожусь в Киеве. Мне здесь нравится. Нравилось всегда. Но невозможность жить и работать в стране, где ты жил и работал раньше, это показатель того, насколько режим лоялен к своим гражданам.
Ну, это, конечно, не самые жесткие высказывания, которые
звучали.
Там было
звучали. И покруче, да, из ее уст. Мы не будем сейчас их вам здесь в нашем эфире озвучивать. Но там были очень, так сказать, по отношению к российскому режиму, так называемому, да и вот вообще к стране высказывания.
Ну, давайте, Андрей Михайлович, дадим возможность нашей аудитории ответить на этот вопрос. Должна ли Россия понять, принять, простить предателя? Беслан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А если мы ее простим, то это будет, так сказать, еще больше, мне кажется, будет предателей. Да еще, знаете, говорят, что она уже себя наказала. Я думаю, что для предателей России это не наказание.
Ну, то есть вы полагаете, что не нужно ее пускать в страну или как, или что?
Ну, я имею в виду, предательство России должно караться еще сильнее.
Понятно. Спасибо большое. Нам пишут, когда человек выбирает свой жизненный путь, он примерно понимает, как он может развиваться. Вот и уезжая на Украину, и понося Россию, понимали они, что может их там ждать. Кроме позора и презрения, такие люди ничего больше не заслуживают. Возвращаться на родину, я думаю, им не нужно. Они ведь сами рассказывали, как они там хорошо заживут, как будут воспитывать детей и прочее. Дмитрий из Липецка пишет, зачем шакаликов принимать обратно? Предателям не место, обычного человека бы никто не принял. А как известная личность, так всегда пожалуйста.
Но ведь она все-таки гражданка России, и она имеет полное право вернуться сюда, в страну, гражданка которой она и является, Лен.
А вот, кстати, показательный пример, мне кажется, Мария Гайдар тихонечко вернулась, где-то живет, понимаете ли, никто уже об этом и не вспоминает, о ее украинском прошлом и ничего.
А давайте вспомним вот со Светлану Аллилуеву, дочь Сталина, да, которая сбежала в 60-х годах, потом вернулась в 80-х годах, а потом снова уехала отсюда. Ну, приняли же ее. Правда, это были политические дела. Исключительно из политических соображений она сбежала. Исключительно из политических соображений ее потом снова сюда приняли. Я не вижу пока целесообразности для нашей власти принимать госпожу Максакову здесь сейчас вот у нас. Но, может быть, из какого-то милосердия все-таки, вот из какого-то сочувствия к тому, что она лишилась мужа, к тому, что все-таки у нее здесь старая мама живет.
Ну, вы знаете, принять Андрей Михайлович, интересно, каким образом она будет дальше давать интервью. Меня интересует только это, что она будет говорить.
Это правильно, ты совершенно верно заметила. Подождем ее высказывания, кстати.
Давайте послушаем мнение аудитории. Пожалуйста, вы в эфире, Евгений. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Ну, я считаю так, что есть конституция, она имеет российское гражданство, хочет вернется, хочет нет. Второе, я хотел сказать, по поводу киллера. Вот это была заготовка. Я проанализировал, как его, для чего. Вот если бы он бы не умер бы, да, в больнице, почему-то он странно умер. Это была заготовка. То, что потом высказали все политики и все спецслужбы Украины, тем более президент, это как бы, вот я сейчас произведу, это как бы заготовка. Вот если бы он не умер бы, он бы был бы нашим бы киллером из России.
Ну, у него же документы были, батальоны, вообще удивительно.
Ну, понятно, спасибо.
Явно, чтобы российские спецслужбы, если допустить, вообще даже допустить такую мысль, что кто-то готовил покушение на него, на Вороненкова, из России здесь, я в это полностью не верю абсолютно.
Да, тем более, что появилась информация, в том числе и о том, что, во-первых, и сама Мария Максакова в России была, и буквально накануне, чуть ли не накануне этого убийства.
Да, была замечена.
В кафе сидела, очень нервничала, с кем-то разговаривала по телефону, о чем сообщила официантка. Кстати, на сайте kp.ru можно найти более подробную информацию
здесь
о том, о чем мы говорим.
Здесь осталась недвижимость большая. Здесь да, деньги
да.
большие
остались. Хорошо, вы заговорили о недвижимости. Давайте, вот, пожалуйста. Смотрите, по данным открытых источников, в собственности Дениса Вороненкова в 2015 году находились 3,1 квартиры общей площадью, 719 квадратных метров, 2 гаража, 1 автомобиль. Всего же семья Вороненкова владеет несколькими элитными квартирами общей площадью 900 квадратных метров. Но, правда, нужно напомнить, что самая дорогая недвижимость, 2 элитные квартиры принадлежат сыну Вороненкова от первого брака.
Лен,
так что Мария,
знаешь, что-то мне
претендует.
Говорит о том, что это далеко не полный список.
Ну, естественно, да. Плюс к этому, говорят, буквально перед отъездом на Украину Вороненков подарил жене апартаменты на 34-м этаже башни Москва в деловом центре Москва-Сити. Так что, ну хорошо, вы сами заговорили о недвижимости. Я продолжу эту тему, только в другом контексте. Вот смотрите, поскольку в биографии Дениса Вороненкова был вот тот самый эпизод, из-за которого, как считают многие, он, собственно, на Украину-то и убежал. В 2014 году Вороненкова обвинили в рейдерском захвате здания.
Да, в Москве.
Это торговый павильон с пивными и продуктовыми магазинами, там еще суши-бар, химчистка, ну много чего.
Он там более миллиона долларов навалил.
Совершенно верно. А принадлежало это здание бизнесмену Атари Кабахидзе. И вот сейчас появилась информация, и нам удалось связаться с этим бизнесменом, о том, что Денис Вороненков буквально накануне с ним общался по телефону.
Накануне вот давайте... своей смерти.
Совершенно верно. Вот давайте послушаем, что рассказал бизнесмен Атари Кабахидзе, который судился с Вороненковым за рейдерский захват здания в Москве.
Как таковой этот звонок, для меня он непонятным был. Его юрист мог совершенно спокойно сам связаться с этими, со следственными органами. А тут получается, что он мне звонит и говорит, мол, если на сделку со следствием, говорит, они меня, говорит, проведут, короче говоря, я готов, говорит, там, дать показания, говорит, относительно того, что второй раз у меня была попытка рейдерского захвата. Это он готов был показания дать на тех людей, если я, говорит, если я вот объяснил бы этим следователям, что вот такая вот ситуация, можно ли такое сделать. С другой стороны, могли эти СБУшники, или как они там называются у них на Украине, они могли перехватить этот телефон, могли его убить.
Ну вот мы сейчас слышали бизнесмена Атари Кабахидзе, которому, как он уверяет, накануне убийства позвонил сам Денис Вороненков с просьбой о том, чтобы вот Атари стал таким промежуточным звеном между ним и российскими силовыми структурами для того, чтобы дать некую информацию, показания на вот неких людей, то есть идти, проще говоря, на сделку со следствием.
Ну, видимо, возможно, Вороненков почувствовал, что свалял дурака, убежав на Украину, да, и рассчитывал возможность вернуться назад и уже, так сказать, с каким-то компроматом на украинские власти. И этого ему не простили там.
Да, но мы продолжаем сейчас принимать телефонные звонки и сообщения на WhatsApp и Viber. Ответы на вопрос, как вы считаете, должна ли Россия понять, простить и принять предателя, и должна ли наша страна предателей принимать, пожалуйста, вы сейчас можете позвонить и написать сообщение. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я написал уже в WhatsApp, да. Понять не простить. Дурочка, просто дурочка.
Угу.
Пошла за мужем неизвестно куда. Я читаю. А детей жалко. Очень жалко. Их надо вернуть в Россию, чтобы они росли с мамой.
Ну, нужно сказать, что детей-то в Россию возвращать не надо, потому что от первого брака сын и дочь сейчас с отцом.
Здесь с первым браком.
Да, но мы
еще
поговорим вот о том человеке, который был первым гражданским мужем.
Понятно, спасибо, Сергей, она очень такая милосердная, спасибо.
Да, но вот тем не менее, смотрите, что пишут наши слушатели. Максакова, конечно, предатели. Как это ни страшно, таких в нашей Госдуме огромное количество. Об этом почему-то никто не говорит.
Вот
так вот жестко написал наш радиослушатель. Далее. Прежде чем прощать и приглашать Максакову в Россию, надо ее спросить, а нужно ли ей это? Вот, кстати, да, появилась информация, но не знаю, насколько
давайте
она проверенная.
Давайте подождем действительно ее высказывание, куда
что
она хочет,
Максакова,
что она собирается делать. Да.
Рожать будет в Германии, так что вот такая
ну, Германия,
информация
она
тоже
же,
была.
У нее есть и немецкое гражданство, еще раз возвращаемся к тому, с чего мы начали, у нее есть еще и германское гражданство. Она скрыла этот факт, когда баллотировалась и пошла в Госдуму от Единой России вот на тот свой срок.
Следующее сообщение. Какие добренькие, понять, простить. Хороший пример для будущих негодяев. Сперва они мешают нашу родину с грязью, а потом их понимают и прощают. Вот так пишет наш
радиослушатель. У нас звонки Олег, да?
Мы слушаем
Олег,
вас, Олег,
здравствуйте.
Здравствуйте. Да, добрый вечер, добрый вечер. Но меня, конечно, удивляет, вот эти разборки с Максаковой, конечно, и убили человека, это все трагедия нашей страны. Но извините, когда дают звезду героя Ельцина генералу Лысяку, расстрелявшему дом правительства, и когда патриарх награждает Ирину, дочку...
Минуточку, мы сейчас говорим о Максаковой, значит, о Денисе Вороненковой и о его супруге.
Я говорю о предателях. А потом вешают сейчас, еще ордена дают за измену родине, вешают на 4-й степени. Сердюкову давали там кому еще.
Подождите, пожалуйста, Олег. За измену родины никому орденов не дают. Давайте мы все-таки, давайте мухи от котлеты отделять. Я понимаю, здесь можно кого угодно обсуждать в эфире. Сейчас у нас конкретная совершенно тема. Денис Вороненков и его супруга Марина Максакова.
Татьяна, здравствуйте. Татьяна, да, мы слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Да,
здравствуйте. Вы здесь все говорите, все правильно, но я вот о чем хочу сказать. Вот накануне говорили, что Денис рассказывал, он вообще-то везде работал, и знал и про пять китов, и что-то там еще он там рассказывал накануне. А почему об этом не говорите?
Какие пять китов, простите, ради бога?
Простите,
ну, магазин известный.
Ну, вообще, три кита, конечно. И что значит накануне рассказывал и кому рассказывал вопрос? А что мог рассказать
Денис
Вороненков из-за этого? Подождите.
А передача была накануне вашей.
Нет, подождите, а что из этого следует? Объясните, какое это отношение имеет понять или простить Марию Максакову? Вот объясните мне, пожалуйста.
Нет, ну это разные вещи совершенно.
Ну так разные, так мы расскажем об этом, а не о том, что явилось причиной.
Почему вы об этом не расскажете? Что, о чем он рассказывал накануне? Вот мне поэтому его убили, что много знал.
О чем он рассказывал накануне? Кому? Вам?
Мне он не рассказывал.
Татьяна, уважаемая, давайте мы сейчас эмоции немножечко в стороне оставим и включаем логику, правильно? Денис Вороненков вместе со своей супругой Марией Максаковой находится на Украине с декабря прошлого года.
Да.
Вот как вы считаете, с декабря человек держался из последнего, никому не рассказывал про три кита и все, что он про них знает, и накануне, понимаешь, рассказал, и вот, пожалуйста. Ну, Татьяна, вы логику включаем, да, и начинаем
потихонечку... Нет, почему три кита, господи, здесь причем, совсем другие
что,
дела.
Вот, хорошо, ладно, бог с ним, давайте мы сейчас не будем обсуждать
каждый
телефонный звонок.
Давайте, по сути, значит, нам прощать принимателей предателей. В данном конкретном случае Марию Максакову, которую многие называют предателями и считают таковой.
Так, зачитываю следующее сообщение. Александр пишет, запретить возвратиться гражданке России никто не сможет, но вдова Максакова будет всю оставшуюся жизнь как раз жить с этим. Отношение людей будет соответствующее к ней. Жизнь за предательство наказывает рано или поздно. В этом случае оказалось рано. Вот так.
Давайте еще послушаем звоночек.
Руслан. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас меньше минуты, пожалуйста, если можно, коротко и емко.
Коротко, можно сказать, что у нас общество больное по природе человека. Почему? Потому что деградация моментальная. Человек слово неправильно сказал, он предатель, он враг. Вот это пока не будет извлечено, не поменяется тогда. Человек жули просто повод убежать, там раз слово сказал против России, все, он враг.
Ну, подождите. Во-первых, плохо вас слышно. Во-вторых, если он что сказал против России аргументированно, это одно. А если он предал свою страну, будучи...
Уважаемые, предательство – это когда вы, находясь в одной стране, говорите, что власть замечательная, все отлично, уезжаете в другую и говорите, я под давлением там это говорил. Вот это предательство.
Национальный вопрос.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле, меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 22:05 накануне веселых выходных.
«Национальный вопрос».
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Должна ли Россия принимать предателей? Вот такой вопрос мы задаем нашей аудитории. Остается буквально 10 минут прямого эфира, поэтому огромная просьба. Сейчас мы дадим вам возможность услышать еще один небольшой фрагмент интервью Марии Максаковой, оперной певицы, бывшего депутата Госдумы. Ну, а затем я предложу вам два телефона для голосования, чтобы в таком экспресс-режиме вы могли донести до нас свою позицию. И посмотрим все-таки, как считает наша аудитория. Ну, давайте послушаем еще из высказываний Марии Максаковой украинского периода.
Для меня дом – это Брюсов переулок. Вот это для меня дом. Для меня дом – моя Краснопресненская набережная, где жила с моими детьми, которых я сейчас не вижу и очень переживаю и страдаю из-за этого. Но это совершенно не значит, что я хочу отказаться от всех своих слов. Моя риторика абсолютно не отличается от всего того, что я говорила, пока я была в России. Ни словом я нигде не заступила за черту. Меня вызывают из страны не люди, не народ, не мои зрители. Я уехала, потому что у меня есть ребенок, которому 11 месяцев, которому я очень нужна. И когда я ехала, я совершенно не знала, что меня ждет по приезду. Я очень благодарна украинцам, которые меня радушно приняли, которые дали мне все, включая работу, интересную работу. Сейчас не любят говорить о том, что Киев есть не что иное, как мать городов русских. Но если мы будем забывать о своих истоках, то я даже не знаю, на чем будет зиждеться в таком случае Русь как такова. Я не хочу называть свой отъезд побегом. Я просто уехала, я никуда не бежала.
Ну вот это из передачи «Прямой эфир». Так что вот такой небольшой телемост был с Марией Максаковой. В зале сидела ее мама. Ну о сложных отношениях этой семьи мы сейчас, наверное, не успеем поговорить. Хотя еще один небезынтересный эпизод.
Вообще-то мама сказала, что так ему и надо. И его все равно бы как предателя расстреляли бы. И хорошо, что его грохнули. Вот так сказала мама Максаковой. Что удивительно, конечно.
Да, но эмоционально я понимаю, что сложные отношения. Так, вопрос. Должна ли Россия принимать предателей, сейчас выносится на ваше голосование? Очень коротко, пожалуйста, и быстро. Два телефона. Если вы считаете, что да, должна, звоните по телефону 637-65-19. Если нет, не должна, 637-65-20, код Москвы 495. У вас есть буквально 5 минут для того, чтобы всего лишь одним телефонным звонком высказать нам свое отношение к предателям. Должна ли Россия принимать предателей? Да, 637-65-19. Нет, 637-65-20. Но мы сказали о неких сложных отношениях в этой семье. И вот еще один эпизод. Брак с Денисом Вороненковым для Марии Максаковой стал первым, не удивляйтесь, первым официальным.
Подожди, пожалуйста.
Первым официальным. Первым официальным. Ну, Андрей Михайлович, внимание, да? Первым официальным. От предыдущих отношений у Марии Максаковой подрастают сын Илья и дочь Людмила. И говорят, что их отцом является якобы главарь братской группировки Владимир Тюрин. Журналисты причем ссылаются на интервью оперной певицы одному из изданий, где она вспоминает, как Владимир красиво за ней ухаживал, влюбился, увидев по телевизору, ради нее бросил все, ну и так далее, и так далее. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Александра Крылова. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что, как вот идут поиски бывшего гражданского мужа Марии Максаковой? Удалось ли все-таки выйти на его след?
Честно говоря, господин Тюрин неуловим, в том числе для большинства своих знакомых, как мне сегодня рассказала человек из окружения семьи Максаковой, который, соответственно, конечно же, хорошо знает Владимира Тюрина, вы ему не звоните, ему никто не звонит, когда нужно, он сам этому человеку позвонит. Но, к сожалению, нам пока Тюрин не позвонил, может быть, случится что-то, и он нам позвонит. Но, по крайней мере, сегодня удалось выяснить, что отношения с гражданской женой, бывшей гражданской женой, то есть отношения Владимира и Марии в последнее время были, конечно, очень напряженными. Действительно, они порядка 15 лет были вместе, у них двое детей, старшему 13 лет. Но после того, как Мария вышла замуж за депутата, а фактически она променяла, получается, вора в законе на депутата, это вот...
Шило на мыло.
В общем, да. Но она увидела разницу. Ну так вот, и... После того, как она вышла замуж, она продолжала получать деньги от Тюрина. Тюрин обеспечивал ее, он довольно щедрый человек, как мне сегодня рассказали. Но самое удивительное, что те деньги, которые Максакова продолжала получать на себя, на своих, вот, ну, на общих детей, mm-hmm. она передавала Вороненкову, который, в общем, без стеснения их тратил. При этом в интервью раз за разом говорил, какой он замечательный муж и отец, как он всех обеспечивает. И вот то, о чем я сегодня говорила со знакомыми, Максакова говорили, что Тюрина это жутко раздражает, поскольку для него, по его понятиям, а человек живет, конечно же, по понятиям.
Там по понятиям, да.
Конечно, да. Вороненков был вообще, в принципе, не человек, не мужик, потому что он жену не обеспечивал. Такое было мнение, в общем, в тусовке знакомых Максаковой. И поэтому в последние месяцы все хуже и хуже были отношения. Все меньше денег присылал Тюрин Максаковой, что было для меня вообще, в принципе, удивительно. Суммы точные мне не назвали, конечно же. Но я так понимаю, что все-таки это не 10 тысяч рублей в месяц. Вот. Судя по всему, Вороненков действительно этими деньгами пользовался свободно, а Мария Максакова, как мы все уже поняли, просто, наверное, была очень влюблена, и как любая женщина, которая влюблена, наверное, не может критически оценивать свойства своего мужчины, и поэтому, вероятно, она отдавала деньги Вороненкову, и, собственно, он их каким-то образом тратил. Но при этом, что самое удивительное, сегодня люди, с которыми я поговорила, выдвинули версию, что Тюрин может стоять за убийством Вороненкова. На первый взгляд, конечно, версия фантастическая.
Почему?
Ну, поскольку, в общем-то, человек, которому под 60 лет, который занимается серьезными делами...
Да, он старше на 19 лет ее, да.
Угу. Ну да. И в тусовке считают, что он человек, в общем, ну, достаточно вспыльчивый, но при этом все-таки как-то серьезный и вдумчивый. Я сегодня беседовала с экспертным человеком, который Андрей Константинов, тот, который написал «Бандитский Петербург», известный петербургский журналист, наш коллега. Так вот он сказал буквально, что едва ли Тюрин стал бы вписываться в такой блуд, ну, поскольку это как-то уж совсем, наверное, тоже не совсем по понятиям. То есть, но при этом знакомые Максаковой продолжают в один голос все настаивать, что именно Тюрин за всем этим стоит, что он просто психанул, устал. Не знаю, вот такая вот версия. Она
интересно, очень интересно. Спасибо, Саша.
Спасибо огромное. Александра Крылова, журналист «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, сейчас была с нами на связи. Но для того, чтобы все-таки не быть голословными, давайте услышим небольшой фрагмент общения Александры как раз с вот этим анонимным источником, который и рассказал о сложных отношениях между бывшим мужем и Марией Максаковой.
Небрачный муж Володя последнее время перестал давать деньги ей, потому что все эти деньги, которые он давал, тратил господин Вороненков. На самом деле он был пузырь мыльный, безденежный. Буквально недавно они перестали общаться. После свадьбы, потому что выход замуж за Вороненкова, он понимал, что она выходит не по любви. Короче, как мы все в семье говорим, ее сгубили деньги и пиар. Вот это две вещи, которые она любила. Одно время она нам всех известила, что она выходит замуж и приглашает заколиться с Коризом. Мы тогда в обморок чуть не упали. Это был ее пиар-ход и так далее. Я звоню Цискоризу, и тот, он говорит, ну мы друзья, 50-е, она мне делала предложение, неплохо бы нам пожениться. Так что она любила вот такие трюки. Мы просто знаем, что она продукт своей мамы.
Ну вот это, ну скажем так, анонимный комментатор из Санкт-Петербурга, с которым общался наш журналист.
Это гнусь, честно говоря. Нормальные люди, которые нас сейчас слушают. Ребята, послушайте, ну как это все противно. Вот это, так сказать,
но, господи. Тем не менее, да, ситуация действительно в семье была довольно напряженной. И вот реакция Людмилы Максаковой, мамы Марии Максаковой, действительно по-настоящему удивила. Вот это то, о чем вы, Андрей Михайлович, говорили, когда сразу после гибели Вороненкова она сказала, ну и слава тебе, Господи, а что с ним еще делать? В конце концов, человек, который так подлечил, он военный, его бы за измену давно бы расстреляли. Вот
ну,
вот.
Я не знаю, мама уже в возрасте, может быть, так сказать, немножко не совсем понимает, что говорит. Ну, тем не менее, говорит.
Ну, вы знаете, да.
Но
и...
удивительно, что эти люди, вот мы обсуждаем людей, с моей точки зрения, ну, гнусь полнейшая. И они делают вот пиар-ходы, они делают новостные картины.
Не скажите, Андрей Михайлович, вот сегодня журналист «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова, которая делала несколько интервью с Марией Максаковой, вспоминала, что в общении это очень легкий, приятный человек, который совершенно не стесняясь рассказывал и о своих пластических операциях, и еще каких-то там нюансах своей личности.
Она рассказывает о своих пластических операциях. Она бы рассказала, что она сделала, сколько воспитала бы молодых певцов из мальчиков и девочек, еще чего-то, кому-то помогла выйти на сцену. Нет ничего этого, а пластическая операция можно сказать.
Ну, это, наверное, все-таки то, что между собой обсуждают женщины. Но должна ли Россия принимать предателей? Я напомню, телефоны для голосования. Если вы считаете, что да, должна, звоните по телефону 637-65-19. Нет, не должна. 637-65-20, код Москвы 495. 2 минуты у нас буквально остается. Пару сообщений зачитаю и хотя бы один телефонный звонок выслушаю.
Давайте время его. Давай, зачитай, пожалуйста.
Хорошо. Нет прощения предателям Родины. Естественно, не нужно запрещать ей въезд в Россию, а по прибытии судить по всей строгости. А почему все переживают, спрашивает наш радиослушатель, уедет в Германию, будет жить спокойно. Ну и вот еще, разучились Родину любить, сколько можно это терпеть, гадят на страну, а мы терпим и вытираемся, пишет Александр из Ростова-на-Дону. Ну а кто-то пишет, вот у нас кто в политику-то идет, красота. Ну
давайте,
и финальный телефонный звонок, Владимир.
Владимир, давайте, у нас меньше минуты, если можно, емко и коротко. Здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Волков. Это пища случай, который сейчас рассматривается, я думаю, предателем можно считать любого предпринимателя, должностного лица, судью, депутата, сверху донизу, который, благодаря своим положениям,
проворовался. И,
вы, Мария Максакова, Мария Максакова, встречаю с,
мы
считаете предателем?
Не об экономическом, а о политическом предательстве. Это несколько иное. Спасибо огромное. Я подведу итоги голосования. Итак, на вопрос, должна ли Россия принимать предателей, 78% тех, кто позвонил по одному из двух телефонов, сказал, что нет, не должна. А это большинство наших радиослушателей.
Причем, так сказать, подавляющее.
Ну что же, Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Были
до
с вами.
Свидания.
Спасибо.
Национальный вопрос. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.